Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Бывший руководитель концерна ЮКОС Михаил Ходорковский будет самостоятельно защищать себя на процессе, который проходит в Хамовническом суде Москвы. Эту информацию сообщила его мать Марина Ходорковская. Она рассказала, что ее сын не намерен говорить о политической мотивации дела, а сосредоточиться на абсурдности экономической части обвинений, на том, что украсть такие объемы нефти физически невозможно. Мать экс-главы ЮКОСа отметила, что ее сын рассматривает новый судебный процесс в качестве трибуны. Ему хочется объяснить людям, что реально произошло. Для него очень большое значение имеет репутация. Правда, сама Марина Ходорковская не верит, что ее сыну дадут возможность говорить. О том, усилит ли позиции Михаила Ходорковского и его намерение самостоятельно защищаться на процессе в Хамовническом суде, мы говорим с бывшим директором программ Фонда «Открытой России» Александром Осовцом. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр
Иванович.
Удивил ли вас вот такой поворот в сюжете с защитой бывшего руководителя концерна ЮКОС, я так понимаю, Фонда «Открытой России» Михаила Ходорковского?
Нет, абсолютно не удивил. Более того, я убежден, что это абсолютно на 100% правильное решение Михаила Борисовича. Он находится в заключении уже почти 5,5 лет, с 25 октября 2003 года. Я могу гарантировать, что это человек с весьма и весьма незаурядным интеллектом. Пяти годам человеку, ну, таких нормальных, приличных, ну, может быть, чуть выше средних способностей хватает для того, чтобы получить высшее образование практически в любой области. Ясно, что в основном мысли Ходорковского последние 5 с лишним лет сосредоточены вокруг так называемых обвинений в его адрес. И столь же очевидно, что этого времени вполне хватает для того, чтобы освоить теоретические и практические аспекты правовой ситуации, как в целом, я уже говорю, что это студенту хватает обычному, так и тем более по поводу конкретных, теперь уже 2 дел против Ходорковского и Лебедева. Столь же очевидно, что никто лучше него не знает того, что на самом деле происходило в ЮКОСе в целом, и в связи с теми обстоятельствами, которые прокуратура пытается использовать в качестве материала для своих, в кавычках, обвинений. Поэтому для меня абсолютно, я подчеркиваю, на 100% очевидно, что никто лучше Ходорковского, защитить Ходорковского и Лебедева, разумеется, просто не в состоянии.
Иван Стариков, член Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», приветствует жест Ходорковского.
Я убежден, что Михаил Ходорковский, ознакомившись с делом и посмотрев на предварительные слушания, как ведут себя представители обвинения, поняв всю абсурдность и безумие предъявляемых ему обвинений, понял, что все это не имеет никакого отношения к праву. И таким образом, своим жестом отказа от адвокатов, он подчеркнул, что выводит этот процесс вот этим своим поступком из процесса, который имеет какое-либо отношение к правосудию. И в данном случае Михаил Ходорковский позиционирует себя уже как политик. А как известно, политикам и политическим лидерам адвокаты на политических процессах не нужны.
В свое время Георгий Димитров сам защищал себя на Лейпцигском процессе, но тогда обвинение выдвинуло нового обвинителя Геринга. Как вы считаете, можно ли ожидать ответного шага от прокуратуры российской?
А что вы думаете, Игорь Иванович Сечин наберется воздуха в легкие, подобно Герингу, и сам выйдет на процесс в качестве главного обвинителя? Нет, вы знаете, я в это совершенно не верю. При всем моем абсолютно определенном на 1,000,000% негативном отношении к Герингу, он все-таки, судя и по этому, и по его предыдущим деяниям, как известно, Геринг до того, как стать нацистом, был одним из лучших асов германской армии, в том числе боевым летчиком, боевым пилотом Первой мировой войны, знаменитым. И ничего подобного за Сечиным, как, впрочем, и за его партнерами по клике, правящей сейчас в России, не замечено. Нет, у него не хватит характера, он не сможет набрать воздуха в легкие. Кроме того, Герин действительно вписывался в бой, потому что, как известно, когда он жаловался Гитлеру, что судьи занимают на процессе Димитрова нейтральную позицию, то Гитлер ему говорил, что пока жив президент Гинденбург, мы не сможем добиться от судей лояльности и придется управляться так, как есть. В России сейчас нет никаких сдерживающих факторов ни в лице президента Медведева, ни в лице кого бы то ни было еще, для того, чтобы судьи проявляли любого рода, если угодно, незаинтересованность, объективность. Поэтому у Сечина нет ни силы воли, ни объективной необходимости для того, чтобы выходить на сцену и на поверхность.
Напомню телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент Радио Свобода. О том, усилит ли позиции Михаила Ходорковского и его намерение самостоятельно защищаться на процессе в Хамовническом суде, мы говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он находится в нашей студии. Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, председатель фонда в защиту заключенных, разъясняет позицию Ходорковского.
Он же не отказался вообще от адвокатов. Просто он хотел придать большую значимость тому, что он будет говорить. Известно, что в этом деле есть часть обвинений просто нестопсовный характер. Он не требует юридической компетенции. Он просто хочет, чтобы его услышало общество российское.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, усилит ли позиции Михаила Ходорковского его намерение самостоятельно защищаться на процессе в Хамовническом суде, мы говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, что он уже давно усилен, потому что вот я вспоминаю 5,5 лет назад, когда только его арестовали, тогда единственный, кто выступил, вроде бы как Чубайс, и через день, что ли, Путин сказал, что прекратите истерику и все прочее. Сейчас мы смотрим, посмотрите, Гудков осуждает, коммунисты, Илюхин осуждает, даже сам РСПП Шохин тоже осудил, что как можно человека дважды судить за то. Я хочу только Владимиру Владимировичу Путину напомнить, что когда он по поводу англичан сказал, что они не конституцию, то есть это не конституцию, чтобы нам меняли, а пусть они лучше себе мозги поменяют. Вот хотел бы то же самое Путину сказать. Владимир Владимирович, поменяйте ваши мозги, пожалуйста.
Так ли велика поддержка в обществе, вот то, о чем говорит наш радиослушатель, экс-владельцев ЮКОСа?
Ну, мне трудно судить, понимаете. Я в основном и почти исключительно общаюсь с теми людьми, которые его поддерживают. Ну уж как минимум обсуждаю эти темы. Социология показывает, что некоторый рост поддержки Ходорковского есть, но он пока именно некоторый. Он не носит пока сколько-нибудь лавинообразного характера. Но вы знаете, я думаю, что в основном, конечно, объективная ситуация в стране меняется. Но и сам второй процесс, вот та мотивировка, которую, кстати говоря, приводил Илюхин, она ведь при всем том, что Виктор Иванович человек в достаточной степени мыслящий в рамках права, она была абсолютно такой человечески эмоциональной. Он не ссылался ни на какие, не только статьи, но даже и материалы. Он говорил, ну что такое, ну один раз уже посадили человека, ну сколько же можно над ним издеваться? Вот я очень надеюсь, что такого рода эмоции, когда начнется процесс, и особенно если и когда начнет выступать сам Михаил Ходорковский, что эти эмоции испытают многие, а не только Илюхин.
Ирина Хакамада, бывший член Президиума Народно-демократического союза Михаила Касьянова, также удручена предопределенностью приговора.
Я думаю, что ничего не может усилить положение Ходорковского. Мне кажется, все результаты заранее предопределены. Я думаю, что это его принципиальная позиция. Он не хочет говорить о политике, как его мама сказала на «Эхо Москвы». А он принципиально хочет продемонстрировать, что никаких экономических преступлений, связанных вот с тем делом, которое рассматривается сегодня, не было. И поскольку в этих вопросах разбирается только он, то поэтому берет на себя защиту. Это принципиальная позиция.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Добрый. Каждое преступление имеет свою мотивацию. То есть мотивация. Для того, чтобы своровать, нужно мотивировать, чтобы это было поддержано чем-то. Вот я смотрю, политика Путина, вот этими домами взорванными, она мотивирована чем? То есть одна партия узурпировала вместе с ним власть, определенную народную власть. Есть мотивация взрывать дома, расстреливать школы, душить дубровки, то есть применять форму насилия к своим гражданам. Но вот я не могу в контексте вот этого мотивации у Ходорковского, не бедного человека, воровать. Воровать у себя, что ли? Если у него есть достаточно денег, чтобы их жить. Достаточно иметь 1 000 000, чтобы жить нормально.
Да, у Ходорковского не было мотивации воровать, вы совершенно правы. И воровать у самого себя, это не у одного. Даже сумасшедшего, на самом деле, по-моему, такой мотивации быть не может. Но самое главное, что в рамках второго дела это то, что получается, что Ходорковский и Лебедев украли сами у себя больше, чем у них было. Вот ведь тут что самое забавное. Если в рамках первого дела, когда их обвиняли в неуплате налогов, ну, по крайней мере, в том числе и в значительной мере, это казалось... ну, до известной степени диким, потому что ЮКОС платил налогов больше всех в стране. ЮКОС платил налогов больше, чем «Газпром», хотя уступал «Газпрому» и по обороту, и по капитализации, и по доходу, и по прибыли, и по всему, а налогов платил больше. То теперь их обвиняют в том, что они украли, да, сами у себя, но еще и больше, чем у них у самих было. Нельзя украсть у себя. Ну и ни у кого нельзя украсть больше, чем у того, у кого ты крадешь, есть. Тем не менее, их обвиняют и в том, что у себя, и в том, что больше, чем было.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
А, добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый. Я вот смотрю, здесь вопрос не в том, что выступит ли Ходорковский или не выступит Ходорковский. Не хватает ни выступления Ходорковского, не хватает самого суда. Если был нормальный суд, он бы должен был выяснить, что действительно имущество было похищено. Другой вопрос, кто и у кого его похитил. А если нормально разбираться, ведь это выходит, как говорил Райкин, бабушка, ты куда полезла?
Да суд, вот видно, и не собирается этим. По-моему, вот уже 2 недели шел процесс, и никакого прогресса.
Ну, шла только закрытая часть. Но, судя по тому, что все идет, как оно... шло и раньше, что все ходатайства защиты отклонены, а наоборот, ходатайства прокуроров оставить их под стражей. Хотя, разумеется, если бы даже суд отклонил это ходатайство, их бы на свободу-то никто не выпустил. Их бы тогда держали в тех условиях, которые положено обеспечивать в колонии. А теперь им по факту уже из получается, что из 5.5 Лебедев почти 6 лет, они, кроме единственного года, сидят не в колонии, а в тюрьме. Как будто их приговорили к многим годам тюремного заключения. Это гораздо хуже, чем колония просто. Поясню тем, кто вдруг не знает. Вот. Так что пока действительно не видно, чтобы присутствовал какой бы то ни было суд. Хотя, впрочем, мне уже доводилось говорить, что в этом процессе не видно никакой пользы не только от адвокатов, при всем моем уважении ко всем адвокатам, знакомым и незнакомым, которые защищают Ходорковского и Лебедева, но и сам, не только от прокуроров, но и самое главное от судей. От них тоже ничего не зависит.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, господин Осовцов, я второй раз уже обращаюсь лично к вам. Второй раз вы выступаете по вопросу Судана, и я к вам обращаюсь. Вот нашисты уже дважды бесновались где-то недалеко от здания суда. И что меня возмущает, там девица одна от моего имени, она говорит от имени россиян, от имени молодежи. Я сама хочу сказать от своего имени, когда вы соберете митинг в защиту Ходорковского?
Уважаемая Алла Павловна, значит, в день начала предварительных слушаний был пикет солидарности. Другое дело, что, уж не помню сейчас, но там где-то порядка человек 7, 8, 9, 10, естественно, задержали. Но все это происходит, и как только будет назначена дата уже начало, собственно, судебного процесса, я имею в виду его открытой части, то я, по крайней мере, в своем персональном качестве буду предлагать разным общественным, общественно-политическим, правозащитным организациям демократического толка вновь подать заявку, а если ее не удовлетворят, то выйти и без этого. Так что мы это и делаем, и, я надеюсь, будем делать дальше. Ваши обвинения я принимаю как руководство к действию.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Очень хорошо, что Ходорковский будет защищаться сам, а не адвокаты, потому что мы тогда увидим, на самом деле, трагикомедию, когда эти обвинители, прокуроры в кавычках, которые исполняют чье-то поручение, будет нечем отвечать на те доводы, которые будет приводить сам Михаил Ходорковский. Потому что там будут, как я уверен, четкие конкретные данные. Им отвечать будет нечего. И эти правдолюбы, которые сказал об этом сам о себе и о своей команде правдолюбов из прокуратуры, что сказал, что прокуратура должна стоять, грудью стать на защиту Конституции. Какой же союз защиты является защитой, когда они сами ее попирают?
Ну, я на самом деле не думаю, что здесь речь идет о чем бы то ни было особо комедийном, но да, я согласен с тем, что непосредственное противостояние Ходорковского и Шохина подчеркнет всю специфику данной ситуации, когда от имени вертикали власти, я не хочу сказать государства, потому что то, что представляет прокурор Шохин государством, не является, как я уже сказал, это является кликой, и от имени кого, ну, собственно, в свое время еще на первом процессе слышали, тогда Иван Стариков рассказывал, что он слышал, как Шохину звонил, по крайней мере, звонил человек, которому Шохин говорил в трубку: «Да, Владимир Владимирович, слушаю вас, Владимир Владимирович». Думаю, что вряд ли это был, скажем, Познер. И на этом фоне масштаб личности Михаила Борисовича Ходорковского, конечно, будет оценен многими по достоинству. И, соответственно, масштаб личности Шохина и ему подобных по заслугам. Вот насчет... Хотя, кстати, он тоже, замечу, еще раз уже говорил, Лев Пономарев, что Ходорковский не отказывался от адвокатов. Он в том числе будет защищать себя сам по сути ряда экономических обвинений.
Наши радиослушатели в меньшей степени знакомы с Михаилом Ходорковским как оратором. Вот я помню, он несколько раз у нас был на НТВ в программе «Герой дня», выступал. Еще несколько раз я слышал его выступление. Вот вы лучше это знаете. Каковы его ораторские способности?
Ходорковский вообще человек очень талантливый. Вот я сейчас серьезно совершенно об этом говорю. Мне повезло в жизни встречать очень многих ярких людей. Ученых, нобелевских лауреатов, писателей, политиков, разумеется. Вот я помню, что из тех, кого я слушал, политиков самым экспрессивным оратором был Геншер. Иоанна Павла встречал, ну, многих. Вот я утверждаю, что по своим способностям Михаил Борисович Ходорковский относится вот к этим сливкам сливок. в том числе, как оратор, он, если, конечно, его слушать, он очень спокойный, он никогда не повышает голоса, но его способность схватывать суть обсуждаемой темы и выражать самое главное, что в ней, в теме есть, в простых, понятных и предельно емких выражениях, меня всегда удивляло. Это при том, что мое первое образование называлось логика. Вот я среди логиков профессионалов, людей, умеющих делать то, что он делал, и так, как он это делал, встречал буквально считанные единицы, если вообще встречал. Поэтому я не сомневаюсь ни на секунду, что структура и убедительность его аргументации по поводу тех вопросов, которые непосредственно входили в сферу его повседневной профессиональной компетенции, будет абсолютной.
Слушаем вопрос из Челябинска от радиослушателя Вадима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне бы вот хотелось узнать, а можно ли будет познакомиться со стенограммами выступлений Ходорковского на этом процессе? Но я знаю, что новая газета публикует и так далее. А есть ли доступ вот именно к этим стенограммам? Будут ли они опубликованы, и, ну, в частности, на радио «Свобода»?
Мне бы тоже это хотелось узнать. Но, во-первых, это зависит от того, разрешат ли вести аудиозапись в зале суда. Если суд разрешит, то тогда я не сомневаюсь, что и на сайте «Свобода Ньюс», и на многих других, на самом деле.
На сайте Ходорковского.
Разумеется, на сайте самого Ходорковского, на сайте Политзеки.ру, ну, короче, на многих других. Эта расшифровка будет. Но это если суд разрешит вести в зале суда аудиозапись. Про видеозапись я не говорю, это вряд ли.
Ну, на каждом открытом заседании Хамовнического суда есть корреспондент «Радио Свобода», поэтому он максимально точно стенографирует и ведет аудиозапись, поэтому я надеюсь, что так и будет. Но я думаю, что власти сделают все, чтобы этого не произошло.
Ну, на самом деле, здесь у власти есть некая сложность, хотя уже много раз они на такие сложности внимания не обращали. Но если процесс объявят открытым, то нужна специальная правовая мотивировка для того, чтобы запретить вести аудиозапись, в том числе и журналистам. Ну, посмотрим. Надеюсь, что такая возможность будет.
Напомню о том, что бывший руководитель концерна «ЮКОС» Михаил Ходорковский будет самостоятельно защищать себя на процессе, который проходит в Хамовническом суде. Эту информацию сообщила его мать Марина Ходорковская. Она рассказала, что ее сын не намерен говорить о политической мотивации дела, а сосредоточиться на абсурдности экономической части обвинений. Усилит ли это позиции Михаила Ходорковского на процессе в Хамовническом суде? Мы обсуждаем с бывшим директором программы фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Россия пересмотрит принципы отношений с Европейским Союзом, если ее интересы будут игнорироваться, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. Он назвал непродуманной и непрофессиональной декларацию о планах модернизации украинской газотранспортной сети, подписанную Украиной и Европейским Союзом в Брюсселе. В Ингушетии в городе Карабулак неизвестные обстреляли в понедельник сотрудников милиции. Один милиционер ранен. Из Махачкалы поступают сообщения о двух крупных взрывах. Пока неизвестно, есть ли жертвы и пострадавшие. На месте происшествия работают оперативно-следственные группы. В Грузии продолжаются аресты активистов оппозиции. По последним данным, задержано 12 членов партии бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе. Ее сторонников обвиняют в незаконном хранении оружия, сообщает корреспондент Радио Свобода. Министерство финансов США обнародовало план, цель которого – выкупить у банков неликвидные активы, послужившие причиной нынешнего кризиса. На первом этапе у банков может быть выкуплено таких активов на сумму до 500 миллиардов долларов, которая позднее может быть расширена до 1 триллиона. По меньшей мере 25 человек погибли при взрыве в провинции Дияла на западе Ирака. Смертник взорвал бомбу на похоронах в районе, где живут преимущественно курды. Президент Турции Абдулла Гюль начал в понедельник визит в Ирак. Он провел переговоры со своим иракским коллегой Джалялем Талабани. В центре внимания была ситуация на севере Ирака, где базируются курдские боевики, совершающие вылазки на территорию Турции. На юге Ливана при взрыве погиб Камаль Медхат, высокопоставленный представитель Организации освобождения Палестины.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, усилит ли позиции Михаила Ходорковского его намерение самостоятельно защищаться на процессе в Хамоническом суде, мы говорим с бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцом. Он находится в нашей студии. Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, главный редактор правозащитного информагентства «Прима Ньюс», одобряет действия Ходорковского.
Решение Михаила Ходорковского не изменит позицию защиты. Дело в том, что подсудимый в любом случае, есть у него адвокат или нет у него адвокатов, имеет право сам участвовать в судебном процессе, заявлять ходатайство, приводить какие-то доводы, аргументы, выступать как участник судебного процесса. В прошлом бывало, что в политических процессах подсудимые отказывались от услуг адвоката, но это было вызвано тем обстоятельством, что адвокаты не могли полноценно исполнять свои обязанности в суде, в советском суде, по политическим делам. Они были просто скованы возможностями того, что им предоставляет их адвокатская коллегия. Закон был жесток к любым нарушениям, даже со стороны адвокатов при их работе. В данной ситуации, я думаю, что Ходорковский может замечательным образом дополнять усилия своих адвокатов, на которых, мне кажется, ему грех жаловаться.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот когда Софья Петровская, обвиняемая в терроризме, выразила желание самой себя защищать при судебном процессе, да, она сделала в правосудии в царской России. И этот процесс она, кстати, выиграла. А вот тогда в Советском Союзе Иосиф Бродский, обвиняемый всего лишь в тунеядстве, тоже вынужден был сам себя защищать. Он знал, что правосудия в Советском Союзе нет. Но у него и адвокатов хороших не было. Вот у меня вопрос. У Михаила Ходорковского прекрасные адвокаты, да? Вот когда он выразил желание защищать сам себя, он что, действительно верит, что в путинской России есть правосудие?
Ну, во-первых, все-таки вы, по-моему, перепутали Софью Перовскую, которую повесили. Так что она процесс не выиграла. Видимо, с Верой Засулич, которая, кстати говоря, совсем сама себя не защищала. Ее как раз защищал адвокат знаменитый. Но дело не в этом. Еще раз, давайте зафиксируем ситуацию. Михаил Борисович Ходорковский не отказывался от помощи своих адвокатов Юрия Шмидта, Карины Москаленко, Вадима Клюфганта и других. Не буду всех перечислять, я надеюсь, никто на меня не обидится. Я их всех одинаково уважаю. Он выразил желание в том числе защищать себя сам. Не только и исключительно, а вместе со своими адвокатами, что, видимо, означает, что он будет занимать несколько более активную позицию, чем на первом процессе. Вот и все. Я считаю, что это абсолютно правильно, по тем причинам, которые я, во-первых, уже назвал, и, во-вторых, потому что действительно его позицию, вот его личную позицию, как бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС, как бывшего, кстати, не бывшего формально, председателя правления фонда «Открытая Россия», как просто-напросто человека и гражданина, хотелось бы слышать из его собственных уст. И именно это последнее обстоятельство мне представляется самым главным и значимым в его решении.
Валерий Борщев, член Московской Хельсинской группы, призывает отвлечься от практических соображений.
Как показывает опыт, когда человек, даже не юридически грамотно, берет на себя защиту, как правило, это не приносит успех. Поэтому с точки зрения практического выхода я не уверен, что это лучший вариант. Но я думаю, что Михаил Ходорковский руководствовался не практическими соображениями, он прекрасно знает, чем все это кончится, каков заказ и что и как будет. Он просто решает сам сказать о существующем положении, высказать свою позицию, все, что он по этому поводу думает, чтобы говорил именно он, а не адвокаты. Поэтому это решение скорее носит политический характер. В этом смысле я с ним согласен. Это правильно, потому что он скажет об истинном положении ситуации, о том, что такое этот суд. Даст ли это практический выход? Не уверен. А вот то, что это даст возможность Михаилу Ходорковскому сказать все, что он считает нужным, это так. Поэтому я такое решение его поддерживаю.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. У меня, значит, просьба и вопрос. Александр, просьба такая. Вот на ваш взгляд, хотелось бы, чтобы вы высказали комментарий, отражающий вашу личную точку зрения на предмет избирательности. То есть, почему только Лебедев и Ходорковский, а что, больше никто? Это вот первое. И второе. А на каком основании суд может запретить вести аудиозапись, стенограмму выступления Ходорковского?
Спасибо. Значит, что касается второго вопроса, он гораздо легче. Сразу скажу, ни на каком. Может запретить и все. Тут никаких специальных оснований суду для этого не требуется. Вообще в российском праве нет теории формальных доказательств, даже при постановлении приговора. Там есть такая замечательная фраза, что помимо прочих резонов, суд судит на основании внутреннего убеждения.
Да, помню, что стенограмма процесса Бродского сохранилась, потому что Фрида Вигдорова вела стенограмму, и то ей говорили, что вы там пишете.
Да. Значит, вот, еще раз, даже постановление приговора. А уж тем более такие вещи. Ну, возьмут и запретят. Я еще раз говорю, я надеюсь, что этого не будет. Теперь, что касается первого вопроса, избирательного правосудия. Ну, я буду краток, чтобы не повторять вновь все те аргументы, которые высказывались многожды и многими людьми, и мною в том числе. Я абсолютно убежден, что те меры, которые были приняты к Ходорковскому и Лебедеву, носят, во-первых, в принципе противозаконный и неправовой характер, потому что они просто не совершали того, в чем их обвиняли. Б. Они носят антиправовой и антиконституционный характер, потому что то, в чем их обвинили, не являлось, по крайней мере тогда, уголовно наказуемым деянием. Но третье. Мотивами для всего этого было то, что Михаил Ходорковский занимал самостоятельную общественную, публичную, в том числе политическую позицию, и, в частности, например, публично заявлял тогдашнему президенту Владимиру Путину о том, что его чиновники коррумпированы, о том, что они воруют, и приводил конкретные примеры, называя конкретные сделки, конкретные суммы и конкретные имена.
Писатель Дмитрий Быков, заместитель главного редактора еженедельника «Собеседник», не сомневается в юридической компетентности Михаила Ходорковского.
Михаил Ходорковский, конечно, усилил свою позицию в глазах тех, кто беспристрастно наблюдает за процессом, и в глазах тех, кто болеет за него, и уж безусловно в глазах своих сторонников, потому что когда человек демонстрирует компетентность в чем-либо, это всегда ему на руку. Но проблема в том, что каково бы ни было качество его защиты, и кто бы его ни защищал, исход этого процесса зависит от совершенно других обстоятельств. Поэтому, сколь бы изобретательна и точна не была защита Михаила Ходорковского, все зависит только от того, есть ли у кого-то наверху политическая воля, чтобы прислушаться к его аргументам, или на самом деле единственная цель этого процесса – закатать его как можно дальше и глубже.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
защищаться от абсурдных обвинений, это по-любому все-таки придется оправдываться. Вот когда несправедливо обвиняли Иисуса Христа, он молчал. Может быть, я, конечно, не знаю, но для Ходорковского лучшей защитой станет не оправдываться, а отказаться от дачи объяснений, просто молчать.
И подставить вторую щеку, судя по всему. Хотелось.
Ну, во времена Иисуса Христа, насколько я слышал из более или менее достоверных источников, отсутствовало понятие состязательного процесса. И, собственно, особых возможностей для защиты у него и не было. Тем более, что с точки зрения тогдашнего римского законодательства, то обвинение, которое было ему предъявлено, оно было достаточно бесспорно. Он действительно называл себя царем иудейским, а еще раз говорю, с точки зрения законов Римской империи, это было безусловное покушение на абсолютную власть римского Цезаря. Так что ему надо было доказывать не свою невиновность, а обоснованность своих претензий, что, собственно, я думаю, впоследствии было в глазах многих доказано достаточно убедительно. А у Михаила Борисовича Ходорковского несколько иные обстоятельства, несколько иные правовые параметры процесса и, самое главное, совершенно иные цели. Так что я не думаю, что ему здесь и сейчас, при том, что аналогии, в том числе в инициалах, властителя П и пророка Х, это уже давно тоже прозвучало. Так вот, я не думаю, что Ходорковскому следует претендовать на роль пророка. Ему все-таки надо прежде всего всей жизни пройти тот путь и исполнить то предназначение, которое судьба ему уготовила как живому человеку, ибо он, по крайней мере, я никогда не слышал, чтобы он претендовал на роль Мессии, Сына Божьего или еще что-нибудь столь же сакральное. Он человек и должен сделать все, что как человек и гражданин может сделать для себя, своих близких и своей страны, что, на мой взгляд, он делает наилучшим образом.
Да, но властитель П разрешил помиловать двух осужденных на усмотрение.
Ну, если мы говорим о его аналоге в рамках этой лингвистической шутки, то нынешний властитель П помиловал большее количество тех, кого следовало бы осудить, в том числе всех тех, кого Ходорковский обвинял в коррупции.
Слушаем москвича Михаила.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня один вопрос к ведущему и два маленьких гостя. К ведущему. А почему в программе нет альтернативной точки зрения? Я думаю, что достаточно желающих, которые могли бы объяснить позицию, да, свою в противовес вашей.
Да и, вот не находится желающих, вот мой предыдущий.
Да нет, я думаю, что вы не ищете, это первый вопрос. Я извиняюсь, что я вас перебил. И гостю, да, я думаю, что клика она, в общем-то, и сегодняшняя, и вчерашняя, да, и какая посильнее, еще неизвестно. И
а в чем вопрос-то?
Вопрос? Нет, а это ремарки. Вы говорите о бухгалтерии, сколько он украл у себя или не у себя. Для того, чтобы оперировать цифрами, нужно провести такой бухгалтерский аудит. У вас должны быть такие цифры на руках за столько лет работы.
У меня?
Это любой здравомыслящий человек, который знаком с бухгалтерией, с цифрами, просто так не возьмется говорить, сколько он украл.
Во-первых, в открытых источниках опубликованы все бухгалтерские отчеты.
Во-первых, в открытых источниках, а во-вторых, и в самых главных, я пользовался теми и только теми цифрами, которыми в данном случае оперирует обвинение, а вовсе не данными какого бы то ни было бухгалтерского аудита. И в этом смысле, как когда-то говорил академик Арбелин на Нюрнбергском процессе, и в этих пределах я артиллерист, так вот в этих пределах я бухгалтер. Для того, чтобы прочитать то, что вывешено на сайте Генпрокуратуры, и сопоставить эти несколько чисел с просто между собой даже, никаким бухгалтером быть не надо, достаточно закончить 8 классов средней школы, а я все-таки закончил больше.
Да, относительно подбора экспертов, мой предшественник в сегодняшнем эфире Михаил Соколов уже посетовал, что к нам члены правительства не приходят в столь поздний час. Мы рады будем видеть здесь и премьера Путина, и президента Медведева. Уже устали.
И прокурора Шохина, я надеюсь.
Да, и прокурора Чайку. Слушаем вопрос от москвича Николая. Вам слово, Николай. Слушаем Владимира Александровича, радиослушатель из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Пусть я буду абсолютно банален, но пока именно не будет избираться прокурора на уровне района и области населением, а на уровне генерального прокурора именно депутатами Госдумы, то ничего хорошего не будет и бесполезно тут мучиться. Спасибо.
Ну, спасибо, но вы знаете, проблема-то, да, вот Владимир прав, проблема-то не только, видимо, в выборности, а... Сейчас генеральный прокурор утверждается Советом Федерации по предложению президента. Ну и что? Есть у кого-нибудь сомнение, что Совет Федерации утвердит любого, кого предложит президент? Я думаю, что этих сомнений даже гораздо меньше, чем то, что президент нынешний внесет того, кого захочет премьер-министр. Вот здесь... Я знаю, какие-то у кого-то сомнения есть. У меня нет, у кого-то есть. Но вот то, что Совет Федерации утвердит любого, кто будет внесен, вот тут, я думаю, сомнений нет ни у одного, как говорил предыдущий слушатель, здравомыслящего человека.
Это мне напоминает сценку встречи президента Путина с журналистами НТВ, когда ему сказали, что вы же назначили прокурора Устинова. Он говорит, я его не назначал, спаси бог, его выбрал Совет Федерации.
Да, да, конечно.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Нижегородска.
Путин только не мог до него дозвониться.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот вопрос к Александру. Слушай. Всем понятно, и все видят, что кремлевская контора является повивальной бабкой всей этой чудовищной лжи, этого цирка и потехи. Вопрос такой вот у меня. Вот оба президента... И де юре, и де факто, где-то там по Европам, по миру катаются. Какими глазами не встречаются с лидерами другими государств? Спасибо.
Пожалуйста. Значит, я вам могу ответить на этот вопрос очень коротко. С наглыми. Вот с тех пор, как вот только что, буквально полторы минуты назад вспоминали, ведь вот эта вот наглая фраза «не могу дозвониться до генпрокурора», она ведь прозвучала в Испании, в зале, где было много самого разного рода испанцев, в том числе журналистов. Думаю, не помню уж точно, думаю, что не только испанских, но уж испанских точно было много. Вот с такими глазами, с теми же самыми глазами, с которыми бельгийскому, если я ничего уже не путаю, за давностью лет журналисту говорилось, приезжайте, милости просим, отрежем так, что не вырастет. Вот с такими глазами. Вот есть такие вещи, можно... говорить иностранным, скажем так, уважаемым людям в лицо, то про них самих, то что там стесняться относительно тех вопросов, которые, что тот президент, что этот, считают своим, я подчеркиваю, не нашим общим, а их собственным внутренним делом.
Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, уповает на политическую волю Кремля.
Совершенно очевидно, что исход дела Михаила Ходорковского зависит от политического решения Кремля. И хотя, с одной стороны, сила и целостность юридической аргументации для Михаила Ходорковского весьма важна, но важно также и донести это до Кремля и общества политическим языком, дав понять, что это дело не просто колоссальный юридический провал обвинения, но и если будет вынесен обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому, то это, безусловно, станет политическим поражением президента Дмитрия Медведева, который неоднократно публично заявлял о том, что хочет сделать судебную систему справедливой, прозрачной и независимой. Поскольку в этом, в политическом смысле, Михаил Ходорковский, безусловно, может быть как оратор эффективнее своих адвокатов, то решение его защищаться по некоторым статьям самому выглядит абсолютно логичным.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. Да, он говорил, что у меня есть такие специалисты, и глядя на рядового Сычева, приходится верить Путину. Я хотел бы сказать, что когда-то Дмитрий Харатьян сыграл роль милиционера, начальника милиции, и его подчиненные все время брали в ну, в комнату там, значит, доказательства судебных, всевозможные вещи. А на утро приходили родственники младшего милиционера и просили во временное пользование выдать этих доказательств. Он спрашивал, какое время на пользование табак и самогон выдают. Ну, он говорит, не вечно же быть. Я хочу задать вопрос. Вот ЮКОС и многое имущество ЮКОСа вот выдано во временное пользование лицам, которые лично знает товарищ Путин, там, который он путал не то Байкал Финанс Групп, не то Прибайкал Финанс Групп. Ну вот почему суд не может значит, сделать полный арест на это имущество, чтобы его не растаскивали по родственникам или по еще кому? Чем они мотивируют, не арестовывая, не следя за растаскиванием имущества?
Ой, уважаемый Николай, ничем они ничего не мотивируют. Я уже на похожие вопросы отвечал буквально вот здесь сегодня, в этой студии, сколько-то минут назад. По внутреннему убеждению, ничем иным не мотивируют. Почему не мотивируют? Потому что нечем. Почему не арестовывают? Господи, потому что не хотят. Почему не хотят? Здесь остается подождать, и я думаю, тоже позиция судьи Данилкина будет, а, известна, б, объяснена. Ну, недолго же пришлось ждать, когда по прошлому процессу 3,5-летней давности выяснилось, что судья Колесникова совершила ряд, ну так, по крайней мере, по мнению многих, уголовно наказуемых деяний с недвижимостью. Незадолго до того, как ей было поручено дело Ходорковского и Лебедева, тогда в Мещанском суде. Значит, вот сейчас уже была информация от адвокатов, что новое дело поступило в Хамовнический суд с письмом из прокуратуры назначить не какого-нибудь судью вообще, а именно конкретного судью Данилкина. Интересно будет узнать, почему прокуратура хотела именно этого судью. По что у них на него есть, может быть. Б, как он себя поведет. Ну, еще раз говорю, вряд ли такие вещи долго будут оставаться тайной.
И прокурору Устинову тогда пришлось отмываться за приватизацию служебной квартиры.
Ну, прокурор Устинов непосредственно в каких-то процессах тогда уже не участвовал, зато и квартира, правда, у него была гораздо интереснее.
Слушаем москвича Александра Николаевича.
Приветствую всех.
Добрый вечер.
Вы знаете, что апелляции к суду, а судьи кто? Если все-таки во времена Веры Засулич председательствовал Александр Федорович Кони, и хотя тогда все-таки что-то он мог вести суд, и действительно какое-то рассмотрение было состязание, то сейчас суд нужен только лишь для того, чтобы хотя бы ему высказаться. Он все-таки там отсидел долго. А вопрос будет такой. Где же все-таки он сделал такой просчет, когда человек борется за власть, он все-таки хочет выиграть? Вы понимаете это в этой ситуации? Он прекрасно знал, что такое власть в России. Он знал, что такое бюрократический аппарат в России. И он пошел... То есть где он сделал ошибку? Он все-таки хотел опереться на какие-то силы в народе, там, на Явлинского тогда еще. Что-то он же хотел выиграть эту ситуацию, борьбу за Россию, за ту, которую он видел.
Ну, насчет Анатолия только, а не Александр Федорович Кони. Александр Федорович,
да, ну тогда присяжные, когда оправдали Веру Засулич, суд присяжных был.
Да, да. Я как раз и хотел сказать, что при всем к нему уважении оправдали-то его присяжные. А по нынешнему российскому законодательству такие процессы, как процесс Ходорковского-Лебедева, они решаются, как это называется в тексте закона, профессиональным судом.
Ну, даже был присяжный по делу Пичугина, и то там подбор был. 3 раза меняли коллегию.
Да. Самое главное, где была ошибка? Не было ошибок. Просто он хотел, как вы выражаете, выиграть совершенно не ту игру, которую вы ему приписываете. Ходорковский не собирался, скажем там, баллотироваться в президенты. Он хотел поучаствовать в тех преобразованиях российской общественной, прежде всего, и лишь в какой-то мере политической жизни, которые он считал необходимыми. В этом смысле, если где-то и была ошибка, то только в том, что он совершенно не ожидал, что это может быть сколько-нибудь разумными людьми расценено как борьба за власть. Вот если это считать ошибкой, то тогда получается, что он ошибся. Думаю, что на самом деле здесь была, если угодно, недооценка паранойи всех многочисленных других психических комплексов, замешанных на ощущении собственной ущербности, неполноценности и, самое главное, мании преследования у власть придержащих. Вот эта недооценка действительно была. К великому сожалению, тогда ни он, ни кто бы то ни было, по крайней мере, из тех, кого я знаю, кто его окружал, и я в том числе, до конца действительно этого не оценивали. Мы не ожидали, что просто публичная позиция и стремление к участию не более чем в общественной и в какой-то мере общественно-политической жизни могут быть расценены как смертельная угроза. Ну.
Как, по-вашему, повысит ли общественный интерес к делу ЮКОСа превращение Михаила Ходорковского просто из обвиняемого в одной из сторон состязательных?
Ну, как здесь уже Саша Подрабинник, по-моему, говорил, и по закону обвиняемые являются стороной. Но самое главное, да, я уверен, что объявление о том, что Ходорковский будет лично выступать по ряду вопросов с содержательной позицией, действительно усилит и интерес, и внимание и к процессу, и к нему. И к нему лично. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь, но на самом деле и уверен в том, что да. Вопрос в том, насколько.
Спасибо. Напомню, что бывший руководитель концерна ЮКОС Михаил Ходорковский будет самостоятельно защищать себя на процессе, который проходит в Хамовническом суде Москвы. Эту информацию уже сообщила его мать Марина Ходорковская. Она рассказала, что ее сын не намерен говорить о политической мотивации дела, а сосредоточиться на абсурдности экономической части обвинений, на том, что украсть такие объемы нефти физически невозможно. Мать экс-главы ЮКОСа отметила, что ее сын рассматривает новый судебный процесс в качестве трибуны. О том, усилит ли позиции Михаила Ходорковского его намерение самостоятельно защищаться на процессе в Хамовническом суде, мы говорили с бывшим директором программы фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он находился в нашей студии на волнах радио «Свобода». Звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.